А мы обратимся к Евангелию от Матфея, сфокусируем наше внимание на одном еще блоке, связанном с прощением. Этот вот блок служения созидать. Нам всем нужно учиться. Мы не раз признавали, что это самая большая проблема нас сегодня, христиан. Мы не умеем созидать. Нас научили петь, нас научили говорить, нас научили в церкви делать организационные всякие дела, но так мало учили созидать, камешек за камешком, строить души, строить свои семьи, строить свое собственное сердце, свое поведение, свою реакцию, свои навыки, отношения и так далее. И поэтому я особенно вас прошу сегодня, давайте мы еще раз поработаем, еще раз сосредоточим свое внимание на том, чтобы просить Господа, чтобы Он научил нас, чтобы вы реально сегодня ушли отсюда измененными, ушли отсюда умеющими прощать немножечко больше, чем вы умели до того. В прошлый раз мы изучали историю двух должников, представленную Иисусом Христом в 18 главе Евангелия от Матфея. И мы говорили о том, что такое прощение. И говорили конкретно, как научиться прощать. Рассматривали несколько практических шагов, практических действий, которые нужны нам. Я хочу напомнить в двух словах, чтобы нам сделать переход к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Определение прощения, которое мы сделали тогда. В прошлый раз мы говорили о том, что прощение необходимо каждому человеку, и суть его в следующем. Прощение означает, что вы в своем сердце не держите зла или обиды на того, кто причинил вам боль или неудобство. То есть это зависит от вас, это нужно вам, это то, что рождается в вашем сердце, это то, что происходит в вас, независимо от того, кто вокруг вас. Простить – это значит не позволять обиде и никакой форме злости определять ваше отношение к тому, кто причинил вам боль. Вы продолжаете желать этому человеку максимального добра и делаете все, что в ваших силах, чтобы достигать его. Вот такое определение прощению мы сделали, когда мы говорили в прошлый раз. Мы подробно останавливались, что прощение не значит одобрение того, что человек согрешающий делает. Совершенно нет. Наоборот, более того, если вы продолжаете относиться к этому человеку с добром, вы будете стараться делать все, что вы можете, чтобы помочь этому человеку исправиться, чтобы он не был в том состоянии, которое причиняет разрушение его собственной душе. Прощение говорит о том, что мы будем делать это исправление без какой-то недоброжелательности, без личной обиды, без горечи в сердце. Мы будем искренне искать возможности помочь этому человеку. Сегодня мы вернемся к самому началу беседы Христа с апостолом Петром, чтобы посмотреть на другой аспект прощения, а точнее, посмотреть на прощение под другим углом, с совершенно другой стороны. Вернемся к 21 и 22 стиха. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз. Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. Когда мы говорим о прощении, в принципе, все люди прощают. И мне не приходилось встречать ни одного человека на земле, который бы не прощал вообще ничего, никогда. Дело в том, что мы живем в таком мире, в котором без прощения просто не обойтись. Вокруг нас несовершенные люди, которые постоянно что-то или осознанно, или неосознанно делают не так, и этим переходят нам дорогу, или этим создают нам неудобства. Разница только заключается в следующем. У разных людей разные границы прощения. Разное представление о том, сколько можно простить, а сколько нельзя простить. Этим отличаются люди. Это действительно ключевое отличие всех людей по отношению их прощения или по отношению того, что им приходится прощать, соприкасаясь с людьми. Когда мы говорим о прощении, мы задаем себе вопрос, где эта граница? Где эта граница для нас? В какой ситуации можно простить, в какой нельзя? Какому человеку можно простить, какому нельзя? Сколько раз можно простить одному и тому же человеку один и тот же проступок? Когда больше не надо прощать? В принципе, все разговоры, или точнее, об этом мало говорят, но это что-то, что формируется в сознании человека и так или иначе под воздействием разных факторов определяет все-таки жизнь людей и их отношение к прощению. Наше с вами отношение к прощению. У вас, если вы покопаете свои жизни, вы можете найти, что это точно так. Действительно, что-то определяет ваше прощение. Когда апостол Петр выслушал учение Иисуса Христа о созидании, о служении созидания, как относиться к немощным, как относиться к согрешающим, у него сразу возникает ассоциация, он сразу вспоминает всю реальность, и он подходит ко Христу. Я думаю, что он очень искренне говорит это. Это сказано без рисовки какой-то. Он готов к большей жертвенности. Он подходит к Иисусу Христу и говорит: «До 7 раз прощать». Очень интересно, почему именно цифра 7 употребляется здесь. Дело в том, что раввины, которые жили в то время, знаете, раввинское учение постоянно изменяется. Вот почему есть разные книги, есть Талмуд, Каббала появилась гораздо позже. То же самое, это еврейское толкование еврейских раввинов. Вот в то время, когда евреи обращались к тому, чтобы найти свой предел прощению, раввины говорили, что 3 раза нужно простить. Согрешающий человек может рассчитывать на 3 прощения. Больше уже все. Уже теперь пеняй на себя. Больше прощено не будет. Когда апостол Петр говорит, он находится под впечатлением того, что говорит Христос. Он увеличивает стандарты более чем в 2 раза. Конечно, до святой цифры уже округляет, до 7. И задает Иисусу Христу этот вопрос. Он говорит, что он готов прощать 7 раз. Это далеко не праздный вопрос. Много ли это или мало? Давайте попробуем ответить на этот вопрос, посмотрев на себя. Посмотрев на то, сколько раз готовы мы прощать. Вы конкретно сколько раз готовы прощать? Где вы видите вот эту черту? Как вы можете провести ее? Возможно, что когда Петр увеличил стандарт, который был установлен фарисеями и книжниками, он помнил слова Иисуса Христа. «Если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев и книжников, не можете войти в Царство Небесное». Возможно, он имел в виду что-то того, и от 3 следующая цифра более, так скажем, правильная, более утвержденная, это 7. И он говорит, может быть, действительно 7 раз нужно прощать. Может быть, он ожидал от Христа похвалу, типа: «Молодец, Петр, наконец я вижу в тебе нормальный духовный рост. Наконец вижу, что ты понял, и ты можешь принимать правильное решение, ты можешь находить решение». Ничего подобного. Иисус Христос отвечает совершенно по-другому. Он отвечает типично для Христа. Если вы анализировали когда-либо ответы Иисуса Христа, он отвечает очень интересно. Ему задают один вопрос, он отвечает совершенно на другой. И причина этого не в том, что он уходит от ответа, а дело в том, что люди не умеют задавать вопросы. И в этом наша с вами проблема. Мы даже и вопрос это толком задать не можем. Мы даже не можем понять, каким образом проблема складывается, не говоря уже о том, чтобы решать эту проблему. Заметьте, что делает Иисус Христос. Иисус Христос отталкивается от вопроса, который был задан Петром, и Он показывает совершенно другое измерение. Он говорит о том же, но Он говорит Петру о том, что на этот вопрос смотреть нужно по-другому. Давайте еще раз прочитаем. «Тогда Петр приступил к нему и сказал: сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До 7 раз. И Иисус говорит ему: не говорю тебе до 7 раз, но до 70 раз. И Иисус Христос неожиданно поднимает планку, поднятую и так уже Петром, поднимает еще в 70 раз. 490 раз, если мы посчитаем, если мы умножим все эти цифры. На практике это слово Иисуса Христа означало, что истинное прощение вообще не имеет предела. Говорить о пределе прощения, Божьего прощения, Христового прощения, настоящего прощения, невозможно. Точно так, как нельзя говорить о пределах Вселенной. У прощения Божьего совершенно другое качество. И вот об этом мы сегодня поговорим. Мы сегодня поговорим о том прощении, которое не имеет границ. Джон МакАртур в своем комментарии на этот текст пишет о человеке, который имеет Христово прощение. Он прощает в тысячный раз, точно так же, как он простил в первый раз. Что это за прощение? Откуда оно берется? И как ему научиться, если один-то раз простить сложно? Если, ладно, уже по раввинским законам до трех раз можно дотерпеть. Или уже натренировав себя очень сильно, может быть, до предела, поставленного апостолом Петром, можно достичь. Но Иисус говорит о стандартах, которые требуют нечеловеческих решений. Сравнение идет примерно со следующим. Люди постоянно могут расти, или они растут в чем-то. Например, человек постоянно увеличивает скорость своего передвижения. Вы можете идти, вы можете бежать, быстрее будет. А вы можете, если вы хорошо натренированы, бежать еще быстрее. Но все это максимально, сколько может человек бежать, не так много, ограничено. Если сравнить перемещение бегущего человека с перемещением человека, летящего на самолете, это два разных мира. Это совсем другие скорости. Это совершенно невозможно достичь человеку, бегущему на своих двоих. Невозможно просто. Вот что-то подобное открывает здесь Иисус Христос. Он открывает стандарты, которые невероятны. Он открывает стандарты, которые невозможны. Дело в том, что настоящая жизнь, которую принес Иисус Христос, совершенно несопоставима ни с чем, что могут произвести самые благочестивые люди на земле. Разница действительно такая, друзья. В этом и коренное отличие благодати Иисуса Христа и того, что Он принес. Человек может стараться сколько угодно до истязания себя, ломать себя и заставлять прощать. 7 раз, 8 раз, 18. Христос говорит о совершенно другом, о миллионах. Для того, чтобы немножечко яснее понять, каким образом мы можем сделать это реальностью. В нашей реальности мы находимся там, где Петр был, в лучшем случае. Или там, где были раввины. Или, может быть, и туда не подобрались даже. Как сделать так, чтобы то слово, которое сказано было Иисусом Христом, стало реальностью для нас? После того, когда Христос рассказал эту историю о двух вот этих должниках, я ее не буду повторять сейчас, Он подвел итог, 33 стих, посмотрите, здесь же в 18 главе. «Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего?» Посмотри, вот эта ключевая фраза. «Как я помиловал тебя?» Вот где сокрыт ключик от того, чтобы понять это. То есть нам нужно научиться измерять наше прощение не тем, сколько раз и как сильно кто-то против нас согрешил, а тем, сколько нам прощено. И вот это мы не умеем делать. Вот это нам трудно. Мы говорим много раз об этом, но вот так, чтобы вот эти слова, сказанные Христом очень ясно своим ученикам и нам сегодня, чтобы они стали рабочей философией нашей жизни, вот это нам трудно освоить, трудно нам этим жить. Мы сегодня будем говорить не о том, как расширить границы нашего прощения, а о том, как научиться новому состоянию прощения, новому уровню, представленному Иисусом Христом. Для того, чтобы найти ответ на этот вопрос, я решил обратиться к одному истолкованию. В Новом Завете, в послании к Ефесянам, апостол Павел подробно истолковывает вот этот 33 стих. Он представляет детальное объяснение сути этого учения, учения о прощении. И не просто он представляет это учение, он объясняет, откуда исходит настоящее способность прощать. Давайте мы посмотрим послание к Ефесянам, 4 глава, с 33 стиха. Мы достаточно много времени проведем сегодня в послании к Ефесянам, чтобы понять, каким образом это прощение станет реальным для нас с вами, для каждого человека. Апостол Павел в 4 главе, после того, когда он заканчивает описание христианского характера, он приводит два текста, 31 и 32 стихи. Он приводит эти стихи, чтобы показать в них вот эту самую пиковую точку христианского характера. Он показывает вот эту верхушку того, к чему человек, подражающий Иисусу Христу, приходит. Послушайте, что он говорит. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Заметьте, апостол Павел повторяет заповедь Иисуса Христа о прощении. Он почти один к одному пересказывает то, что сказал Христос в Матфея 18:33. Он говорит о том, что нам нужно прощать друг друга. И образец этого прощения, мотиватор этого прощения лежит в том, что Бог в Иисусе Христе нас простил. Вот по этой причине нам нужно прощать друг друга. Сравнение идет не с тем, сколько против нас грешат, а с тем, сколько нам прощено, сколько Бог в Иисусе Христе нам простил. Конечно, послание к Ефесянам является удивительным учебником христианской жизни. Это послание, которое представляет нам практическое богословие, practical theology. Причем эта практика, эта жизнь, она не просто представлена в списке разных требований, чего нужно людям достигать и как ведут себя правильные люди. Абсолютно нет. Вот этот характер показан, откуда он растет. Каким образом человек, который не знает Бога, который далек, который живет совершенно своей собственной жизнью, каким образом он может не просто записаться в баптисты, а каким образом он может научиться отражать характер Иисуса Христа. И вот среди вот этих качеств мы встречаем способность прощать, Христову способность прощать, которая так нам нужна. Более того, она представлена в самом конце, как пиком всего того, о чем сказано было. Когда мы говорим о этом практическом богословии, которое мы находим в послании к Ефесянам, то его центром, безусловно, основной доминирующей идеей или мыслью послания к Ефесянам является преображающее действие спасающей благодати. То есть прощение, точно так же, как и весь христианский характер, он не просто так появляется. Невозможно, просто мы сегодня поговорили, и вы решили, ну все, буду учиться прощать. Приду домой, и теперь буду учиться там брата младшего, там сестру, там бабушку или внуков, или там барабанщика, который громко играет, или я не знаю, кого вам нужно прощать. Всяких разных людей. Но когда мы говорим о том, чтобы учиться прощать, мы говорим о том, что нам нужно поменять подход к жизни. Это не просто ситуация. Это не просто на больной мозоль кто-то наступил. Это поменять свою философию жизни. Иначе о прощении говорить бесполезно. Иначе вы не сможете прощать. Давайте посмотрим, что же это за философия жизни, природа спасающей благодати, которая представлена здесь нам апостолом Павлом в этом замечательном послании. Эта природа заключается в том, что Бог дает нам характер, Он дает нам жизнь не просто так, как вот есть Бог, а вот у Него здесь подарки. И один из этих подарков – хорошая жизнь, или способность прощать, или способность любить. Вот пришел человек, хорошо попросил у Бога, и Бог ответил ему там сколько-то килограмм прощения, или сколько-то, если можно это измерять как-то. Какую-то часть Бог остался там, сам по себе, а прощение перешло к нам. И мы обрели вот эту способность. В действительности это не так. В действительности, когда мы говорим о благодати, спасающей и преображающей, мы говорим о самом Боге. Мы ни о чем ином не говорим, потому что Бог и Его благодать, и Его способность прощать неразделимы просто. Вот почему апостол Павел начинает свое послание с детального описания Божьего величия. Он просто восхищается. Это не просто так, что вот Павлу перед практической частью его послания, как некоторые люди разделяют, нужно немножко поговорить о доктрине. Так люди представляют. Вот он поговорил о доктрине, а потом уже с доктрины начинается практическая жизнь. Совсем не так. Павел не может не говорить о Боге. Он начинает с того, что он говорит о Божьем величии. Давайте прочитаем 1 глава с 3 стиха, и мы дальше так несколько стихов еще прочитаем в этой главе, для того, чтобы получить такую панорамную картину того, о чем говорит апостол Павел. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Благодать, спасение исходят из Бога. Это Он является Отцом нашего Господа Иисуса Христа. Это Он благословил нас во Христе». То есть, когда мы говорим о любой форме настоящей христианской жизни, мы говорим об этой важной сути, о том, что нам необходимо понимать, что Бог является источником этой жизни. Это значит, что нет никакой возможности получить жизнь, не получив реального, живого доступа к Богу. От Него благословение. Невозможно получить благословение, не зная Его. Невозможно жить благословениями, не имея с Ним отношений. Братья и сестры мои дорогие, если вы хотите жить, стройте и развивайте отношения с Богом. Не ваша религиозная активность, не вашу религиозную традиционность, не формальность, не добродетель даже, а личное знание Бога, ваше собственное, ваше преклонение перед Богом, ваш трепет. Кто последний раз, когда видел вас трепещущими перед Богом? Может быть, у вас голова забита знаниями? Может быть, вы можете процитировать любого богослова? Может быть, вы места Священного Писания цитируете? Но знаете ли вы Бога? Доминирует ли Он в вашей жизни? Вот о чем идет речь. Почему это так важно? Потому что жизни без этого нет. Сколько людей, сколько христиан сегодня буквально мучаются в самых разных обстоятельствах. Там не так, здесь не так. Вот здесь стараюсь, не получается, там стараюсь, не получается. А стараются не в той сфере. Нужно в корне стараться. Нужно искать знание Бога. Поэтому апостол начинает. Он говорит, он не оставляет сразу после приветствия, он не оставляет никаких иллюзий. Он обращается ко всем людям и говорит, посмотрите, где корень. Благословен Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, это Он благословил нас. Посмотрите, Он не останавливается. 4 стих. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Спасение, оказывается, не наше изобретение. Это не потому, что у нас 7 пядей во лбу или очень доброе сердце. Оказывается, все от Него. Оказывается, Он не только изобрел спасение, а Он спас нас для Своей цели. Братья и сестры, человекоцентристы никогда, я еще раз повторю, никогда не научатся прощать. Никогда. Если человек никогда не был раздавлен и сокрушен Богом, его «я» постоянно будет требовать своего. Вот что такое практическое богословие апостола Павла, открытое нам в послании к Ефесянам. Вот почему он учит. И он говорит, пожалуйста, поймите, что такое спасение. Вы даже не думали о нем. Он его изобрел. И даже если бы вы думали, вы не знали бы, что с ним делать. Он его изобрел. Изобрел для себя. Здесь написано, чтобы были святы и непорочны пред Ним. Не перед человеческой системой стандартов, ни перед Организацией Объединенных Наций, ни перед Священным Синодом, ни перед благочестивым мнением большинства. Абсолютно нет. Ни перед тем, кому как нравится, на каких инструментах играют. Абсолютно нет. Абсолютно нет. Чтобы были святы и непорочны пред Ним. Научиться ходить пред людьми можно. Мы можем предугадать, что от нас ожидают. Мы можем рассчитать. Мы можем вести себя умело, зная, кому что сказать. Но для того, чтобы ходить пред Богом, нужно сокрушение сердца. И об этом говорит апостол. Предопределил усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Еще раз забивает гвоздь туда же. Похвалу славы благодати своей, которую Он облагодатствовал нас возлюбленным, в котором мы имеем искупление крови Его, прощение грехов по богатству благодати Его. Наше спасение и наша новая жизнь исходит из Него, друзья. Если не из Него, ее нет. Если это человеческое, пусть у вас будет самые мудрые религиозные деятели вселенной. И вот они думали, изобрели жизнь. Это будет карикатура, которая никогда не даст силы жить. Вот почему нам нужно преклониться перед Богом и признать Его абсолютное величие. 11 стих, он просто так подводит черту во всем этом и говорит: «В нем и мы сделались наследниками, быв предназначены по определению совершающего все по изволению воли своей». Конечно, этот текст достоин того, чтобы здесь провести месяцы. Сверхважный. Но я хочу только подчеркнуть его, только акцентировать. Это огромное величие Божие, откуда исходит вся наша жизнь, и в том числе способность прощать. Павел подчеркивает это несколько стихов ниже. Посмотрите, 17 стих. Он молится о этих христианах, которым он пишет письмо. Он молится о них так: «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Он еще не начал им ничего говорить. Он говорит: перед тем, как я начну говорить, я хочу помолиться. Я молюсь, я прошу Бога о том, чтобы Он направил вашу жизнь, чтобы центром вашего внимания было познание Бога. Познание Его величия. Почему? Оттуда исходит жизнь. Итак, когда мы говорим о том, чтобы прощать так, как Христос простил, мы должны ясно понимать, что мы никогда не сможем даже приблизиться к этой практике без глубокого личного знания Бога, без знания Его благодати, без того, чтобы иметь эту истинную жизнь, которая исходит из самой личности Бога, а не из Его даров. Второй элемент, который мы видим здесь же, во второй уже главе послания к Ефесянам, мы говорили о первой главе, давайте посмотрим во вторую главу. Апостол Павел продолжает свое послание и объясняет феноменальную, удивительнейшую Божью любовь. Он говорит о том, что спасающая благодать известна двумя факторами. Первый фактор – это потрясающее Божье величие, и второй – удивительнейшая любовь. И он пишет об этом во второй главе настолько глубоко, настолько ярко. Давайте посмотрим несколько стихов. Для того, чтобы любовь была понятна, он начинает сначала, чтобы напомнить, с того, чтобы напомнить реальность положения людей. Нашего с вами положения, вашего, моего положения. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все некогда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочее». Посмотрите характеристики человечества, которые приводит здесь апостол Павел. Первое – мертвость. Человеку чужда жизнь. Он не может генерировать жизнь. Бог сказал человеку: смертью умрешь после того, когда согрешишь. Второе, подчиненность дьяволу. Посмотри, по воле князя, господствующего в воздухе. Вот это то, где люди живут. Это реальность людей, это реальность всего человечества, подчиненность дьяволу. Третье, посмотрите, дух противления, духа, действующего ныне в сынах противления. Очень ясно в конец 2 стиха сказано о том, что люди отличаются тем, что у них есть противление. У всех людей. От самого-самого рождения этот дух противления. Кроме того, рабство плотским похотям, между которыми мы все жили некогда по нашим плотским похотям. Вот это реальность людей. Они могут где-то ограничивать свои похоти, но только для того, чтобы в другом вопросе больше получить удовлетворение их. Последнее – неизбежность Божьего гнева. И были по природе чадами гнева. Вот это реальность людей, это реальность человечества. Самые разные люди по-разному смотрят, но когда мы почитаем Божье определение, мы ясно видим, первое, нас не за что было любить. Это абсолютно ясно из этого текста. Второе, нас не за что было спасать. Гнев должен был быть там. Людям, которые имеют дух противления, поклоняются дьяволу, и практически угождает своим собственным похотям, не за что их спасать. И нас не за что было прощать. Вот почему, когда апостол раскрывает суть того, как Бог во Христе простил вас, он хочет показать нам эту разницу между великим Богом и абсолютно негодным человеком. Вы не сможете научиться прощать, друзья, если вы не будете видеть этой разницы. Если вы будете заниматься тем, чтобы постоянно эту разницу уменьшать. Если вы будете изобретать постоянно какие-то богословские традиции, которые позволили бы вам увидеть, что человек уж не так уж их плох. Конечно, ему нужно было прощение, но не до такой уж совсем прям плохой, негодной степени. То, что мы видим здесь, поражает все пределы воображения. Он продолжает. Он говорит о том, что Божье прощение не знает границ. В этом богатство того, что Бог делает. Его прощение не знает границ. В этом суть божественного прощения. В этом суть Божьей благодати. Четвертый стих. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом. Благодатью вы спасены. Друзья, если вы сегодня боретесь с той или иной проблемой, с той или иной привычкой греховной, с тем или иным грехом, знайте, вы никогда его не победите. Никогда. Пока вы не придете с сокрушенным сердцем и не склонитесь перед благодатью Божией. Потому что только тогда она действует. И она действует на тех, кто мертв. Она действует на тех, кто действительно находится в состоянии абсолютного разрушения. И воскресил с Ним. И посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство чего? Благодати Своей в благости к нам. Во Христе Иисусе. Прощающий Бог, который по своей благодати, посредством жертвы своего Сына Иисуса Христа, не только избавляет нас от гнева, но дает нам, посмотрите, что Он дает нам. В этом тексте, посмотрите, здесь написано, что мы неразрывно связаны с Его Сыном. То есть Он оживотворился Христом. Он дает нам неразрывную связь с Сыном. Кому? Вот этим негодным, мертвым, служащим дьяволу, противящимся Богу, живущим по своим похотям, не думающим о Боге, достойным Его гнева. Кроме того, быть превознесенным на трон, воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Вот этих грешных людей. Он дал нам быть наследниками с Его Сыном. Вот там, на троне, мы находимся вместе с Его Сыном, с Иисусом Христом. Иметь постоянное общение, сыновье общение. И для чего? Посмотрите последний стих, 7 стих. «Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей». Это продолжение Его личности. Спасение Божие – это качество Его личности. Оно сделано для того, чтобы явить красоту Его личности, явить Его великолепие, явить Его благодать. Божья благодать, Божье прощение является наиболее ярким проявлением Его бытия, Его суть. Итак, первая важная деталь сопричастности с благодатью заключается в том, что ни от кого и ни от чего великий, сильный, великолепный, прекрасный Бог по своей огромной любви спасает тех, кто заслуживает только вечного гнева. Наше спасение, наша жизнь, они полностью исходят из Божьей спасающей благодати, из Его личности, из сути того, кто Он. И нам нужно знать это. Нам нужно, для того, чтобы мы могли жить, нам нужно учиться этой жизни. Когда ученики слушали Христа, им трудно было понять сущность благодати. Они вроде бы хотели жить, и как Петр увеличивает количество того тех раз, сколько он был готов прощать, но они все равно находились в измерениях человеческой религии. Иисус Христос меняет их мышление, Он постоянно выводит их на этот новый предел, там, где границ нет. Итак, первое, о чем мы говорили, мы касались природы, спасающей благодати. Давайте посмотрим на цели. Это не менее интересный факт, представленный здесь. Дело в том, что Бог спасает с определенной целью. Он не просто выхватил человека, лишь бы он не погиб. У него есть более далеко идущий план. Он вытаскивает человека для того, чтобы поставить его в определенное место, для того, чтобы иметь для него конкретные цели, чтобы он выполнил конкретную задачу. То есть это не хаотично, это не просто так происходит. Когда мы говорим о целях, так вот, самая первая цель спасающей благодати – это показать человеку абсолютную зависимость от Бога. Это нужно запомнить, друзья мои. Об этом сказано много раз, в частности, в послании к Ефесянам тоже. Необходимость или важность понимания нашей полной зависимости от Бога. 2 глава 8 и 9 стих, мы продолжаем читать. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел». Дальше написано, чтобы никто не хвалился. То есть Бог, спасая человека по благодати, ставит специальную цель – Он делает это таким образом, чтобы избавить человека от искушения хвалиться, хвалиться собой. Он говорит специально здесь, посмотрите, вот эта частица, чтобы никто, то есть чтобы не было ни одного человека, который бы мог бы хвалиться. Он подчеркивает это несколько раз, посмотрите в этот текст. Он говорит, что ваше спасение не от вас, написано, и сие не от вас. Во-первых. Во-вторых, ваше спасение – это Божий дар. Он еще раз повторяет, то же самое повторяет, утверждает. И сие не от вас, Божий дар. Ясно говорит. Третий раз повторяет, не от дел. И вот после этого троичного повторения одного и того же разными словами, он говорит, для чего? Он говорит, я это сделал, чтобы никто из вас не хвалился. Для некоторых из нас понятие, чтобы никто не хвалился, оно связано с какой-то формой наказания. Вот Бог для того, чтобы пропустить человека в рай, Он вот дал ему такое условие, чтобы ты не хвалился. Почему мы так думаем? Потому что большинство из нас живут тем, что мы хвалимся. Чем-то хвалимся. Чем угодно. Детьми красивыми или умными. Богатством, работой, карьерой. Машиной, домом, связями, родственниками, благородством, умением там что-то делать. У каждого из нас есть где-то какая-то точка опоры, на которой мы стоим, и мы думаем, ну хорошо, вот они зарабатывают деньги, но зато у меня семья хорошая, у нас хорошо, мы живем. Вы посмотрите, вы в себе откопаете вот эту попытку хвалиться собой. Мы так все живем. А Бог говорит о том, что Он сделал спасение таким образом, чтобы выбить у каждого человека всякую возможность хвалиться. И Он сделал это не побочный эффект. It's not a side effect. Как некоторые думают, вот надо вылечиться, и поэтому боль потерпишь. Таблетку невкусную будешь глотать, или еще что-нибудь там будешь делать. Это не побочный эффект. Это осознанная цель. Бог, спасая человека по благодати, специально лишает его возможности хвалиться. Знаете, для чего? Дело в том, что это не беда, а великое благо для нас. Дело в том, что от нашей попытки хвалиться происходят все проблемы. люди, хвалящиеся собой, находятся в ужасном рабстве. Ну, во-первых, прежде всего, конечно, люди, хвалящиеся собой, не способны прощать. Не способны прощать. Посмотрите, вот этот человек из истории двух должников, вот этот человек, которому было много прощено, и который не простил совсем немножко. Почему он не простил? Потому что он думал, что у него есть что-то, чем он может похвалиться. В частности, он дал деньги этому человеку. И этот факт, что он дал деньги, дал ему основание требовать и не простить. Человек, которому была масса прощена только что. Но как только человек находит какую-то хотя бы точку опоры, где он может хвалиться собой, это лишает его способности прощать. Когда мы имеем отношение с людьми, когда мы имеем отношения с детьми, или с родителями, или с теми, кто рядом с нами, все сведется к этой точке. Вы сможете простить или не сможете простить, в зависимости от того, как вы смотрите на себя. Где вы видите ценность свою? Хвалитесь ли вы чем-то? Кроме того, эти люди живут в постоянном беспокойстве. Дело в том, что они постоянно ищут свои достоинства, чем бы хвалиться. Если у них нечем хвалиться, если они видят себя каким-то образом подавленными, все это самое тяжелое состояние жизни. Они места себе не находят, они жалуются, они унывают, они ропщут, они кончают самоубийством. Вы знаете, почему люди кончают самоубийством? Или многие из них? Да потому что в какой-то ситуации они пришли к тому, что они не видят ценности в самих себе. Они понимают, что да, хвалиться нечем, а теперь для чего жить? Все рухнуло. Как я уже говорил, что хвалиться собой совсем не обязательно хвалиться вслух, воспевая себя буквально. Хотя таких людей полно. Я только недавно слышал пару дней назад одну проповедь. Очень распространенные такие люди, которые говорят очень много о себе. Речь не идет об этом. Речь идет даже не о том, о чем мы думаем, вот какой я хороший. Речь идет о том, каким образом наша личность строит свое основание, строит фундамент своей жизни. Где моя ценность? Эти люди, конечно же, не знают жизни по благодати. Ученики, шедшие за Иисусом Христом. Помните, у них была проблема? Они постоянно жили вот этой проблемой. Они спорили о том, кто будет больше в Царстве Небесном. Их это беспокоило. Здесь чудеса совершаются. Здесь Христос им говорит, я иду на Голгофу. Меня предадут, меня распнут. Я буду похоронен. В третий день воскресну. Христос им рассказывает все. Они заняты совершенно другим. Почему? Потому что каждый из них думает, я достойнее, я должен быть с правой стороны. Ну ладно, я буду вторым после тебя, но не третьим. Всякие разные вещи, которые занимают жизнь людей, занимают их сознание, занимают суть всего того, чем они занимаются. Эти люди не способны прощать, живут в постоянном беспокойстве, они не знают жизни по благодати, как я уже сказал. Им кажется, что они стремятся к благочестию, но в самом деле даже это превращается в какую-то форму утверждения себя. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть. А сколько раз вы молитесь? А, понятно. Мне Господь дал чаще. Всякие разные формы, в которых люди представляют самое невинное, самое благое дело, превращено так, что человек опять себя утверждает. Опять видит ценность в самом себе. Эти люди не способны иметь жизни освящения. Почему? Потому что они живут не тем, чтобы уподобляться Иисусу Христу. Их разум, их жизнь, их сознание заняты чем-то другим. И если они где-то и освящаются, где-то отказываются от каких-то плохих дел, то это нужно им настолько, насколько это поможет им иметь признание среди других. Потому что их ценность... попытка похвалиться собой. И, конечно же, такие люди никогда не будут иметь настоящего успеха. Это кошмарная жизнь, кстати, в которой находится масса людей сегодня. Масса людей, которые постоянно находятся в этом struggle. Они вроде бы понимают, что так нельзя. Они вроде стараются, они вроде уже учатся, они расширяют границы своего прощения. Но они видят, что все это бесполезно. Все их снова и снова приводит к этой полной точке разрушения. Почему не будут иметь успех? Потому что Иисус Христос давно сказал, 16 глава Евангелия от Матфея, «Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее». Невозможно ее сохранить. А кто отдаст ее, кто потеряет ради меня Евангелие, тот обретет его. Именно поэтому Павел объясняет здесь, что одна из наибольших целей действия спасающей благодати – это лишить нас способности хвалиться собой. Хотите учиться прощению? Склоняйтесь перед Божьей благодатью. Принимайте благодать и освобождайтесь от всякой попытки хвалиться собой. Немножко дальше Павел пишет об этом в 1 Коринфянам, 1 глава. То же самое, эта тема воспета во многих текстах. 1 глава, 27 стих 1 Коринфянам. «Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых. Немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Незнатное мира и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для чего? Для чего? Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас чем? Премудростью, праведностью, освящением и искуплением. Для чего? Чтобы было, как написано, хвалящийся хвались кем? Господом. Нам нужно научиться так жить, для того, чтобы иметь эту полноту жизни. Апостол Павел писал это не только как научение или наставление для других. Он писал, потому что он сам этим жил. Один из текстов во втором послании к Коринфянам очень хорошо иллюстрирует эту жизнь. Посмотрите, 2 Коринфянам, 4 глава, 5, 6 и 7 стихи. Он говорит, ибо мы не себя проповедуем. О, как это важно! Везде, когда вы говорите вашим детям, так себя веди или так себя веди. Когда вы говорите как что-то кому-то на работе. Когда вы сталкиваетесь с людьми, не себя, не свою церковь, не свою нацию, не свои достижения проповедуете. Он говорит, ибо мы не себя проповедуем, но кого? Но Христа Иисуса, Господа. А мы рабы ваши. Рабы ваши для Иисуса. Вот менталитет Божьего человека. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах. Мы понимаем, что мы ничего не стоим. Почему? Чтобы преизбыточествующая сила была приписываема Богу, а не нам. Вот менталитет человека, живущего по благодати. Итак, первое, о чем мы говорили здесь, связанное с целями, это зависимость от Бога. Бог ставит перед собой цель. Когда Он спасает по благодати, Он хочет, чтобы мы абсолютно были зависимы от Него. Второе, Он хочет, чтобы наша жизнь была полностью посвящена Богу. Он вытаскивает нас с этого дна, вытаскивает, ставит очень высоко. Он ставит нас на трон вместе с Божьим Сыном. Он ставит высоко для того, чтобы мы абсолютно полностью зависели от Него. И для того, чтобы мы могли быть инструментом в Его руках. Для того, чтобы Он мог действовать через нас. С 8 стиха. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Посмотрите, здесь сказано, что мы созданы во Христе Иисусе, то есть мы как бы заново созданы. Нас не было, мы были мертвые. Мы потеряли свою жизнь, мы ее растранжирили. Любой из нас, все абсолютно. Но Бог воссоздает нас во Христе Иисусе. Для чего? Не для того, чтобы мы жили для себя. Для того, чтобы мы жили для достижения Его целей. Для того, чтобы все наше будущее, наше естество, мы ясно понимали, оно принадлежит Ему. Он определил, какой должна быть наша жизнь. Он определил, в чем смысл, чем нам заниматься, куда нам двигаться. Что хорошо, что плохо, что благородно. Что правильно, куда должна быть вложена наша жизнь. Когда он объясняет эту цель, начиная с 10 стиха и дальше, 2 глава, 3 глава, 4 глава, вся посвящена одному, она посвящена вот этой цели. Это цель созидания церкви через созидание ближних. То есть Бог спасает нас, мертвых, грешных, негодных, абсолютно по благодати, ставит нас на свой трон. ставит нас на самое высокое положение для определенной цели. Не для того, чтобы мы художественной самодеятельностью занимались. Не для того, чтобы мы утверждали русскую культуру или русский язык. Не для того, чтобы мы каким-то образом повысили уровень музыкального служения в христианстве. Или показали им нашу развитость в технологиях, или в спорте, или еще в чем угодно. Это ли наша миссия? Наша задача заключается в том, чтобы созидать Церковь Иисуса Христа. Это главное. Это то, для чего Он нас спас. Посмотрите, 3 глава, 10 стих, Он говорит о вселенской важности Церкви, дабы ныне сделалась известной через Церковь, начальством и властям на небесах, многоразличная премудрость Божия. Во 2 главе Он говорит, сограждане святыми, свои Богу, они устрояют жилище Божие Духом. Это наша жизнь. Вот эта сфера, в которой мы живем, в которой мы вращаемся. Посмотрите концовку 3 главы, Он говорит, да даст по богатству славы своей крепко утвердиться, 18 стих, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что долгота и широта и глубина. 21 стих, тому слава в Церкви во Христе Иисусе. Практический вывод из всего. 4 глава, 1 стих. Итак, я узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны. В какое звание мы призваны? Мы призваны строить церковь, братья и сестры. Мы призваны созидать души. Мы призваны учиться этому. Мы призваны поступать достойно этому званию. Вот чего нам так не хватает. Созидать людей, которые рядом с вами. Не ленитесь. Не теряйте времени, когда вы пришли с работы, и вам кажется, вы уже настолько разбиты, настолько устали, что вам не до того, чтобы говорить как-то с детьми или помогать им созидать их внутренний мир. Не ленитесь, пожалуйста. Вы созданы для того, чтобы это сделать. По сути дела, вы и работали только для того, чтобы вот это сделать. Если ваша работа забрала у вас эту возможность сказать вашим детям или вашей жене созидающее слово, работать над ними, ваша работа неправильная. У вас неправильный взгляд на жизнь, потому что это главное. Все остальное, наш отдых, наш сон, наша пища, наш труд, все это только обеспечение, это только леса, которые нужны, чтобы мы делали главное дело. Вот в чем смысл, для чего мы созданы. Апостол Павел не останавливается на этом. Он говорил о силе благодати, он говорил о благословении, созидании церкви, последние плоды спасающей благодати. Он показывает, как практически мы учимся прощать, когда мы живем в благодати, когда мы живем в созидании. И что происходит с нами, что мы становимся способными прощать без границы. Прощать, как прощал Иисус Христос. Когда мы говорим о спасающей благодати, о том, чтобы вот эта спасающая благодать изменяла нашу суть, она изменяет нас совершенно по-другому, не так, как изменяет какие-то человеческие средства. Она открывает нам то, что невозможно, совершенно невозможно сделать по-другому. Например, простые призывы простить, забыть, стать выше. Сколько раз я видел такие ситуации, скольких людей умоляли, уговаривали, семьи, ну простите, ну станьте выше, ну зачем вам ругаться, ну зачем вам делить там все это, зачем вам скандалить? Уговоришь. Казалось бы, уговоришь, хотя не всегда удавалось даже, но чаще бывало так, уговоришь. Ненадолго хватает. Только вернешься опять или слышишь, не вернешься, слышишь, уже опять проблемы, опять не могут прощать. Только действующая Божья благодать может научить нас прощать. Прощать по-настоящему. Только глубокая перемена сердца. Давайте посмотрим с 17 стиха этой 4 главы, где апостол объясняет этот процесс. Как вот эта перемена сердца практически отражается в нашей жизни. Он вначале здесь говорит о том, что у людей, которые не знают Христа, у них есть серьезные проблемы. Это проблемы, связанные с помрачением ума, суетностью ума, помрачен разум, отчуждение от жизни Божией, невежество, ожесточение сердца. Но посмотрите 20 стих. Он говорит, но вы не так познали Христа. Вы отличаетесь. Если вы знаете благодать, если вы преклоняетесь перед великим Богом, если вы понимаете вот эту атмосферу созидания, в которой вы живете, вы познали Христа по-другому. И поэтому, в связи с этим, он говорит, что из этого следует. Потому что вы слышали о нем и в нем научились, так как истинно в Иисусе. Чему научились? Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истине. Несколько практических ступеней в этих стихах. Я попрошу вас, давайте особенно внимательно посмотрим. Я думаю, что большинство людей в нашей церкви знают благодать. Встретились с Богом, имеют сокрушенное сердце, понимают важность церкви, и служение в церкви, и жизни в церкви. Но я думаю, что у многих и многих из нас возникает проблема, как вот это все связать с практикой наших действий. Каким образом это изменяет нашу жизнь? Каким образом благодать принимает конкретику? И он говорит, если вы сокрушились перед Богом, если вы видите Его и восторгаетесь им, если вы понимаете Его цель, для чего Он вас создал, то вот тогда, познав Христа, вот тогда вы сможете делать то, что дальше написано. Никто другой этого не сможет сделать. В этом случае вы сможете. Первое, мы учимся прощать, познавая Христа. Он говорит, ну вы не так познали Христа. Это реальный путь, это реальная ступенька, это реальный метод. Люди, пережившие спасение благодати и переживающие спасение или действие благодати, они дорожат Христом. Христос для них ценность. Христос – это то, что Павел говорил, я от всего отказался. Я посвящаю себя, чтобы найтись в Нем, в Его праведности, в Его красоте, в Его жизни. Они любят Христа, они дорожат Христом, они хотят быть с Ним. В этом сущность вот этого очень важного шага для того, чтобы нам учиться прощать. Второе, мы учимся прощать, уподобляясь Христу. Посмотрите, что здесь сказано. Но вы не так познали Христа, потому что вы слышали о Нем и в Нем научились. Оказывается, мы встретились с Ним, мы познаем Христа, и мы учимся. Что значит научились? Это значит, что-то Его стало нашим. Его практика стала нашей практикой. Его характер становится нашим характером. Его действия, Его реакции, Его оценки, Его стандарты, Его система мышления становятся нашими. В этом суть нашего спасения по благодати. В этом суть действующей благодати. Третье, что мы видим здесь, мы учимся прощать, отказываясь от похоти ветхого человека. Да, мы рождены свыше, да, мы знаем богатство Иисуса Христа, да, наше сердце сокрушено, но мы продолжаем жить в плоти, которая имеет грешные тенденции, которая не хочет вставать с дивана после работы, когда нужно поговорить с детьми. Плоть не хочет. Знак «не кантовать» висит. Устал. Это так. Или плоть хочет наоборот, одного или другого, или третьего. И вот здесь апостол говорит, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях. Это значит конкретно отложить это желание. Само по себе желание отдыхать не вредно. Но тогда, когда вы видите, что сейчас у вас есть что-то более важное и более значимое, и более правильное, ради чего вы живете, вы должны уметь сказать «нет» своим желаниям, даже самым законным. Это должно быть практикой. Он говорит «отложить». «Отложить» – это значит «отказаться». Это значит сознательно, усилием воли, принять решение «я не буду этого делать». Почему? Потому что это не созидает. Это не помогает мне созидать, не помогает мне созидать мою жизнь, не помогает мне созидать жизнь моих детей, жизнь людей, которые рядом со мной, не помогает мне созидать церковь. Когда у вас на языке вертится какое-то обидное слово, которое вы хотите сказать по поводу ситуации, которая возникла, отложите. Загасите адреналин, который там у вас поднялся, который уже готов броситься в бой. Отложите прежний образ жизни. Вот конкретно, на практике, Да, я понимаю, что со мной неправильно поступили. Но ради того, чтобы созидать эту душу, ради того, чтобы не причинить вреда себе и окружающим людям, я промолчу. Я найду вариант, когда я смогу помочь этому человеку исправиться. Я помолюсь о нем. Я буду желать ему добра. Я буду искать возможности, чтобы как-то изменить его жизнь. Здесь же есть очень конкретная иллюстрация, связанная с прощением. 4 глава, 31 стих, посмотрите. «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас». Заметьте, он передвигает эти вещи. Он практически иллюстрирует. Отложить упрежний образ жизни. Раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие. Я сознательно удаляю эти вещи. Опять-таки, если вы возьмете эти тексты сами по себе, они будут абсолютно бездейственны. Здесь должна быть первая глава, здесь должна быть вторая глава, здесь должна быть третья и четвертая. Здесь должна быть благодать, должен быть великий Бог, должно быть сокрушение сердца, должно быть погружение в церковь. И только тогда это будет действовать, только тогда это будет практически понятно. И четвертое, последнее. Мы учимся прощать, облекаясь в нового человека. Это четыре конкретных практических рецепта, четыре шага, которые дает апостол Павел для того, чтобы научить нас безграничному прощению. И облечься в нового человека, 24 стих, созданного по Богу в праведности и святости истины. Прощение других для тех, кто живет благодатью, это акт поклонения Богу. Это не то, что вот, ну, пресвитерь говорил, поэтому нужно делать. Это акт поклонения Богу. Да, прощать трудно. Да, прощение всегда связано с болью. Да, оно всегда связано с тем, что чем-то нужно пожертвовать, что-то нужно уступить. И только тогда, когда мы знаем Бога настолько, что будем поклоняться Ему в прощении, только тогда мы сможем понять смысл 32 стиха. Посмотрите, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе просил вас. Мы сейчас будем молиться. Точно так, как Иисус Христос представил Петру совершенно другой мир взаимоотношений. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сегодня, соприкоснувшись с этими истинами, увидел для себя новые пределы жизни. Мы все разные здесь. Мы по-разному смотрим на жизнь. По-разному смотрим на разные обстоятельства жизни. Но я хочу сегодня попросить вас, чтобы вы могли увидеть вашу личную жизнь сквозь призму вот этой широты благодати, которую Иисус Христос принес для того, чтобы научить нас жить. Я хочу закончить цитатой из одной из книг Джона МакАртура о прощении. Он пишет так: «Прощение отражает наибольшую степень благочестия, потому что оно отражает характер Бога. Прощающий человек – тот, кто уподобляется Богу в своем характере. Ничто не выражает Божью любовь в такой степени, как его прощение. Помоги нам в этом, Господь. Аминь».